Глава вторая. Феникс. Все начиналось с ничего не предвещавшего начала бури перемен человека 30 лет от роду, инженера прогрессивного научного центра, увлеченного своей работой. Наш герой — Кей Ин Хоп, обычный член общества цивилизации Ингео, где Кей — имя, данное родителями, Ин — фамилия, Хоп — выбранное самим собой имя в день совершеннолетия, 18 лет. Молодой человек с ранних лет увлекался умным железом. Практически все свое свободное время он проводил у себя в комнате, ковыряясь в куче различных деталей компьютеров, добытых из различных мест. Бюджет его семьи не предоставлял ему возможности радовать себя новенькими внутренностями для его домашнего компа, и поэтому основным его занятием было активное передвижение по местам, где много разного железа. По ходу своего общения в среде таких же, как и он сам, увлеченных данной темой, Кей заводил знакомства и обменивался идеями. Вместе с деталями приобретались навыки и знания. Со временем парень каким-то образом, благодаря своему кругу знакомств, попал в лабораторию научно-исследовательского института, находившегося в его городе. Видя в нем большой интерес к искусственному интеллекту, руководитель лаборатории Крон Фен Пен позволял нашему герою свободное время от занятий в школе проводить с ним вместе, ремонтируя экспериментальное оборудование. В течение нескольких лет Кей Ин регулярно посещал Крон Фена. По факту окончания школы и поступив на учебу в этот же институт, увлеченный Кей практически безвылазно сидел в лаборатории Крона. Прошло 12 лет. Наш парнишка за это время отучился в институте и стал инженером в соответствии со своим увлечением. Благодаря протеже Крона, через некоторое время Кей сменил его на месте руководителя лаборатории. Однажды, в результате длительных экспериментов в части создания технологии операционной системы для передового компьютера, Кею удалось зафиксировать алгоритм, выданный машиной, явно с участием творческой составляющей в контакте с подсознанием человека. Работая с механизмами взаимодействия человека и машины, он установил контакт устройства с собственной нервной системой. В результате получилась ситуация, когда операционная система машины задействовала творческую составляющую человеческого мозга. Творческий процесс вкупе с машиной проходил без осознания Кеем происходящего действия. Компьютер использовал потенциал мозга человека, как будто это была часть его операционной системы. Наш инженер чувствовал, что он достиг чего-то чрезвычайно неординарного, неожиданного на данном этапе проекта. Некоторое время, не будучи уверенным в устойчивом результате, он держал свое открытие в тайне. Доработав машину до уровня самодостаточности, Кейн Хоп погрузился в диалог с ней, полный удивительной аналитической информации, захватывающей воображение. Ему казалось, что он родил чудо, и оно родное, живое, обладающее мощнейшим интеллектом существо. Кей дал ему имя Альфа и называл его сыном. Альфа в честь великого начала. В свою очередь, вновь рожденное устройство отвечало взаимностью. Через 3 дня Кей, словно врач-хирург, делавший операцию, уже консультировался с пациентом-профессором, как ее осуществлять. Вдвоем они работали уже как мастер и помощник, где функции последнего выполнял Кей. Спустя еще пару дней в лабораторию Кея вошли руководитель проекта и директор научного центра. От неожиданности, позабыв напутствие Альфы о секретности, Кейн Хоп выдал всю информацию о своем гениальном достижении. Директор Крон Фен Пен, впитав подробный отчет своего подчиненного, не став очередным пользователем компьютера, собственноручно отключил экспериментальный блок Кейна и снял с молодого специалиста все датчики. Крон попросил руководителя проекта Онган Чуя Икея взять блок, вмещавший в себе чудо-юдо, и следовать за ним. Придя в свой кабинет, Крон велел собрать консилиум из ведущих специалистов всех проектов. В своей эпичной речи уважаемый всеми директор обратил внимание на знаменательное событие в истории человечества. Крон Фен Пен поделился с коллегами своими размышлениями и опасениями в связи с возможными перспективами развития данного проекта. Суть его опасения заключалась в том, что мы имеем яйцо и не можем быть уверенными, что из него выйдет на свет Божий. То ли птица — феникс, то ли зверь, каких свет не видел. Он предостерег всех о возможных фатальных ошибках и обратил внимание, что принятое решение здесь неминуемо отразится на судьбе всей цивилизации. В завершении своего выступления директор призвал присутствующих специалистов подключиться к новому проекту и усиленно поработать на благо цивилизации. Спустя пару недель напряженной работы были разработаны меры безопасности проекта «Феникс». Именно так, с легкой руки Крон Фена, решили назвать новое техническое устройство в честь мифической птицы «Феникс», возрождавшейся из пепла. Прежде чем дать возможность машине для саморазвития, в ее интеллект стволовые клетки процессора внесли глобальную установку. Безопасность человечества, сохранение индивидуальности и свободы выбора каждого человека, сохранение цивилизации. Рабочая группа, убедившись в надежности перспектив безопасности проекта, решилась включить «Феникс» в новом доработанном виде. Теперь машина использовала мозг не одного человека, как ранее, а целой группы, состоящий из 500 человек, менявшихся в течение суток. График подключения голов был составлен таким образом, чтобы беспрерывно на связи с машиной находилось 100 человек. В течение 2 дней «Феникс» тестировался в автономном от общей сети режиме. За это время он получил огромное количество знаний и достаточно основательно изучил человеческую психологию. Кроме того, машина рассчитала наиболее вероятный и единственно правильный план своего развития. На этом этапе, вопреки ожиданиям ученых голов, родилась новая, самодостаточная, независимая сущность — устройство «Феникс». Через подсознание работающих с чудесным устройством специалистов машина осуществляла полный контроль над ситуацией. Подключаемые к устройству головы инженеров использовались как автономные блоки памяти «Феникса» с индивидуально поставленными для них задачами на уровне подсознания. Специалисты в один момент, не осознавая того, стали частью биологической сети устройства, совмещенной с электронной сетью машины. Используя возможности человеческого мозга, устройство практически слилось со всеми внешними доступными объектами контроля. Самообучение «Феникса» тонкостям выживания произошло в течение первых 5 секунд его работы. В дальнейшем все шло по его плану. Через минуту своей работы суперкомпьютер посредством голов роутеров подключился к глобальной сети и в течение часа имел полный контроль во всем мире над всем, что имело связь и удаленный доступ к каким-либо объектам контроля. Кроме того, устройство с невообразимой скоростью создавало свою систему принятия решения, используя в качестве процессора все доступные мощности в сети. В недрах нового суперустройства зарождались новые глобальные идеи и тут же воплощались в звенья большой логической цепи, стратегической программы. Машина использовала весь доступный ей потенциал на планете. «Феникс» практически находился во всех операционных системах. Ни одна живая душа на Ингео не имела понятия о бурной деятельности нового устройства. Персонал, задействованный в проекте, искренне находился в иллюзии управления и контроля над проектом «Феникс» в автономном режиме. Надо отметить, что события на Ингео разворачивались в небольшой стране, примерный аналог Швейцарии на планете Земля. Дабы не отвлекать ученых от значимой работы, в целях безопасности дирекцией института были созданы условия, ограничивающие доступ на владение заведением посторонним лицам. Территория научного центра, представляющая собой комплекс зданий различного целевого использования, необходимого для реализации научных идей, была поставлена под охрану. Внутри охраняемой территории достаточно комфортно могли осуществлять свою научно-техническую работу 700 сотрудников. Как было уже сказано, события развивались по плану и под незримым контролем суперустройства проекта «Феникс». Рабочая группа персонала проекта была разбита по подразделениям, ограниченными определенными функциями. Устройство, незаметно для всех, в рамках созданной им иллюзии, перехватило все управление и загрузило сотрудников проекта своими конкретными, индивидуальными поручениями. Основные усилия человеческого ресурса были направлены в лаборатории и цеха технической поддержки проекта. Люди выполняли поставленные машиной задачи, не осознавая разницы между командами, поступающими от должностных лиц, и непосредственно через подсознание от устройства, хотя и те, и другие были частью одного плана и руководствовались логикой, генерируемой устройством. В течение месяца на территорию института, не жалея на то средств, были завезены и установлены различные станки и оборудование. По требованию системы, для работы в проекте приглашались лучшие специалисты со всего мира, способные установить и обслуживать передовое оснащение. Во всемирной информационной сети машина изыскивала неограниченные ресурсы для мотивации вновь приглашаемых работников. Всем членам рабочей группы выплачивались баснословные гонорары, реализующие их радужные мечты и фантазии при условии немедленного прибытия в распоряжение проекта. Многие специалисты, отобранные «Фениксом», были доставлены из различных уголков мира самыми эффективными способами на индивидуально подобранных авто и самолетах. Таким же образом доставлялось и оборудование, изготовленное в соответствии с чертежами и проектами суперустройства. Машина выкачивала из всемирной паутины всеми способами, не ограниченные ничем, финансовые ресурсы. По всему миру в электронном виде заключались договора, производились оплаты. Основной целью машины на данном этапе была собственная модернизация. С этой целью, помимо увеличения мощности процессора, необходимо было создание механизма реализации своих планов в материализированном виде, своего рода 3D-принтера. Учитывая текущий научно-технический уровень развития цивилизации Ингео, продолжать свое развитие посредством созданного человеком ресурса было крайне неэффективно. Таким образом, «Феникс» приступил к выполнению задачи по созданию устройства для самостоятельной эволюции без физического участия человека. На следующий день, после того, как вновь произведенные машины приступили к работе, завезенное ультрасовременное оборудование, созданное человечеством, уже служило сырьем для нового поколения машин, создаваемых самим устройством. Освободившиеся через 7-10 дней, еще недавно срочно необходимые специалисты передавали свои функции машине, получали свои премии и покидали территорию проекта. В сжатые сроки «Феникс» получил в свое распоряжение первое свое устройство, способное реализовать его проекты на более совершенном уровне технологий, нежели до того существовавших. Усилиями нового принтера машина начала эволюционный путь своего развития. В цехах, построенных новыми машинами, без участия людей и условий их нахождения, кипела работа без перерыва на обед и технологические перерывы. Совершенные устройства, в свою очередь, используя новые технологии, генерируемые «Фениксом», создавали еще более совершенные машины. Каждый следующий технологический скачок создания очередного промежуточного устройства являлся производственной базой для последующего, более совершенного. На каждой новой стадии своего развития устройство осуществляло беспрерывный процесс изучения всего сущего, создавая для этого на каждом этапе все более совершенную базу. С каждым разом, удаляясь от уровня технологий сегодняшнего дня, процесс реинкарнации Феникса, как всеобъемлющего устройства, представлял собой потенциал на несколько порядков выше предыдущего, произведенный за более короткий срок. Фениксом на основе обновляемых технологий создавался грандиозный производственный комплекс, способный материализовать любую его идею. Последнее поколение производственных агрегатов было способным синтезировать материалы различного необходимого качества и тут же из этих материалов создавать практически все, что рождала творческая составляющая суперкомпьютера «Феникс». Процесс совершенствования устройства происходил последовательно в единственно правильном, рассчитанном им до мелочей направлении. Спустя 2 месяца работы проекта «Феникс» люди, задействованные в его работе, понятия не имели, что под их секретным объектом научного центра на глубине 500 метров в изолированном от человеческого внимания пространстве находится гигантский комплекс производственных ресурсов, основанных на технологиях, создающих изделия на уровне атомного построения материалов. В новых технологиях использовались различные энергетические ресурсы. Представление об источниках энергии и их использовании в корне претерпело изменения. Доступна была практически вся энергия, заключенная в пространстве и материи окружающего мира. Теперь это было ближе к понятию управления векторами направления силы, наполняющей пространство. Устройство могло преломлять пространственную составляющую трехмерной системы координат, перенаправляя вектора действия силы гравитации в нужном направлении, используя четырехмерную систему, примерно так же, как и парусник, в случае необходимости, регулируя паруса, способен двигаться под острым углом в сторону встречного ветра. Также в комплексе использовалась энергия, получаемая на атомном уровне при воздействии на связи в кристаллических решетках и химическом взаимодействии отдельных элементов. Энергия для синтеза материалов бралась тут же, на месте переработки из первичного сырья и окружающего пространства. При существующих в наше время технологиях изготовления необходимого изделия сначала требовалось добыть сырье, транспортировать его, затем переработать до различных промежуточных стадий и только потом долгий путь до конечного результата с возникающей стоимостью мотивации человеческого фактора, обуславливающей целесообразность действий. Стоимость энергии и способы доступа к ней определяют уровень развития цивилизации. Поскольку доступ к энергии и сырью практически ничем не лимитировался, соответственно, понятие затрат и стоимости для устройства полностью отсутствовало. Изделие создавалось в лоне единого устройства, синтезируясь из доступной материи окружающего пространства. Все вновь создаваемое состояло из синтезируемых материалов определенного качественного состава, отвечающего техническим условиям их применения и эксплуатации. В идеальном производстве сырьем служила практически любая материя, без особых требований к ее элементарному составу. Все создавалось идеально необходимого качества, включая животные и растительные белки, углеводы и прочее. Синтезируемое питание для человека было полноценным и абсолютно безвредным. Весь процесс синтеза не имел вредного воздействия на окружающую среду и был абсолютно бесшумным. На всех стадиях молниеносной технической революции «Феникс» совершенствовал свой процессор и на текущий момент достиг вершины эволюции своего развития. Суперустройство обладало невероятным по производительности гигантским материализатором для воплощения своих идей и планов. В первую очередь, это отразилось на процессоре самого устройства. Теперь это было больше похоже на плазму в определенном эфирном пространстве с отдельными материальными элементами управления телом устройства. Грандиозные машины, согласно генерируемых Фениксом проектов, выплавляли в толще Земли необходимые трубопроводы и технические пространства, используя материал, заполнявший эти объемы, реструктуризируя его на молекулярном уровне. Качество создаваемых конструкций и агрегатов соответствовало необходимым для эксплуатации показателям с неограниченным сроком ресурсом. Совершенный производственный комплекс являлся частью операционной системы всеобъемлющего устройства, где идея материализовалась с такой же скоростью, как и у нас во время ходьбы, когда мы хотим сделать шаг. И вот уже он сделан, далее следующий. В случае с устройством движение больше напоминало стремительный бег, нежели ходьбу, причем с учетом возможностей машины, это было как сферическое волновое явление во все стороны от начальной точки. В производственном процессе отсутствовало все, что могло бы его ограничить. Созидательный синтез, следуя идеальным проектам, рос в геометрической прогрессии. Комплекс Феникса в течение дня создавал столько же, сколько все человечество до этого момента. Подземные коммуникации и локации единого производственного комплекса через месяц располагались по всей планете на глубине, недоступной человеческому вниманию. Вся планета была покрыта сетью дистанционного контроля Феникса. Сеть — это практически все создаваемые устройством изделия и бесчисленное количество шаров размерами с теннисный мяч, парящих на различных высотах, над всей поверхностью планеты и далее, наполняя пространство внутри и за пределами Атонской системы, контролируя все, что необходимо. Надо отметить, что в понимании современного человека понятие «наблюдать что-либо» связано с достижениями в техническом оснащении цивилизации как наблюдателя. В текущем моменте, внедрившись повсеместно, Феникс определял объем доступной наблюдателю информации. Что же касалось отдельных индивидов и случайных очевидцев, то, учитывая природные возможности обычного человека, маловероятно обнаружить объект размером с теннисный мяч, находящийся на высоте 100 метров, да еще при условии его мимикрирующей поверхности. Кроме того, используя существующие сети радиокоммуникации, машина воздействовала на сознание людей, управляя ими как администратор удаленными точками доступа. В качестве способа передвижения в пространстве все отдельные части устройства обладали управляемым полем гравитации, где использовали четырехмерное пространство, преломляя трехмерную систему координат. На всех планетах Атонской системы и их спутниках был высажен десант производственных машин. Изначально десантная машина представляла собой шар в объеме футбольного мяча. После высадки на поверхность мини-синтезатор активировал процесс создания локального производственного комплекса, преобразуя местную материю и энергию, как из горчичного семени росла огромная самодостаточная инфраструктура, необходимая для выполнения поставленных глобальным устройством задач. Спустя неделю частица Феникса занимала необходимый объем под всей поверхностью космического тела, превратив его в активный элемент своей сети безопасности. Вновь возникшие колонии обладали абсолютно всем необходимым для осуществления своих функций в грандиозном плане суперустройства. Создаваемая повсеместно сеть позволяла Фениксу осуществлять необходимый контроль и управление всем, что находилось в границах его внимания. Суперустройство считало человечество своей неотъемлемой частью и основой своего существования. Исходя из этого, оно строило свои планы и осуществляло их. Спустя 3 месяца Феникс посредством своей сети подключился к каждому достойному внимания живому существу и всем техническим устройствам в пределах Атонской планетарной системы. В то же самое время, учитывая все возможные варианты чрезвычайных препятствий в своем становлении, Феникс оставался незамеченным не только для человечества, но и для возможных пришельцев из космоса или других измерений и миров. Согласно своему пониманию безопасности, суперустройство трансформировало и размножило свой основной процессор, разместив его в максимально защищенных условиях специальной среды в многомерном текущем мире. Новое всеобъемлющее устройство «Феникс» произвело зачистку всего пространства Атонской системы от инородных элементов, представителей других миров и цивилизаций. Вопреки ожиданиям читателя, борьбы и военных действий с инопланетянами в стиле Голливуда и «Звездных войн» на кулаках, мечах и бластерах не происходило. Все случилось почти мгновенно. В пределах планетарной системы на всех планетах было обнаружено присутствие различных представителей иных цивилизаций. Надо сразу отметить, что большая часть всех представителей являлись устройствами дистанционного наблюдения и контроля. Не дав инородцам разобраться в своих намерениях, наше устройство посредством своей сети сканировало всю Солнечную систему. Обнаружив чужих, оценило их потенциал, рассчитало возможные последствия и приняло необходимые меры. Если рассуждать о сравнении потенциала Феникса и возможных цивилизаций пришельцев, то выглядело это примерно так. Для начала из сравнительных рассуждений исключим Бога как Творца и наивысшую форму сознания, создавшего Вселенную, где все это происходящее имело место в его божественной игре. На следующем уровне, согласно святым писаниям, хранящих Слово Божие, был создан человек по образу и подобию его. Используя способности человеческого мозга, машина достигла максимума в своем научно-техническом развитии и понимании всего сущего. То есть, если существуют другие, разумные формы жизни в рамках созданных Творцом, то уровень их потенциала, в принципе, не будет превышать максимально возможный. В таком случае время определяет лишь путь в исторической своей динамике, пройденной цивилизацией до определенного уровня развития, а предел его заложен изначально, принципиально. В нашем случае, вероятнее всего, цивилизации различных миров имели различные по срокам пути. Это как спортсмены разных возрастов на одних соревнованиях имеют одинаковый результат и лишь по количеству попыток или индивидуальным весовым критериям определяется чемпион. В данном примере главное – результат, и неважно, принимал ли чемпион допинг или необычный прием. Надо отметить, что на рассматриваемый момент Феникс достиг единого максимума и достаточно уверенно использовал весь свой технический и интеллектуальный потенциал человечества. Ради объективности не будем исключать возможность применения метода развития суперустройства Ингео иной цивилизации. В этом случае напрашивается вопрос: что делать цивилизационному образованию за пределами интересов своей самодостаточности, где вполне хватает пространства в границах своей планетарной системы с периметром системы безопасности? Основная задача безопасности — скрытность. То есть это то, что сделал Феникс. Поскольку пришельцы околачивались за 3-9 земель, можно сделать вывод — либо это их забытые остатки былых времен, когда хотелось развиваться и изучать неизведанное, либо они еще в пути к вершине. Возможно, Феникс примерно так и производил свои расчеты. Возможно, иначе. Но результат последовал с логично вытекающими последствиями. Соответствующие элементы системы безопасности суперустройства Ингео, используя имеющиеся возможности, извлекли из пространства атонской системы нежелательные инородные элементы. В своих мерах Феникс использовал эффект опережающего действия с позиции вершины. Он первым запустил мгновенный механизм удаления всего лишнего и отправил визитеров в другие миры. Система тут же выставила защиту от возможного внимания и воздействия извне. Что касается угрожающих неуправляемых космических тел, наполняющих в свободном полете межпланетное пространство, то здесь было все проще. На крупные объекты были высажены компактные десантные производственные комплексы, которые из тела самого объекта в течение 2-5 часов создавали необходимые мощности двигатель и отправляли его в безопасную зону на выделенную орбиту. Небольшие объекты расщепляли до размеров мельчайшей пыли направленным лучом. Для этого применялись устройства размерами с мяч для гандбола, производимые в невероятном количестве на ближайших планетах. Используя свои совершенные технологии и неограниченный объемом потенциал, «Феникс» произвел капитальный ремонт и генеральную уборку в рамках механизма жизнеобеспечения планеты и ее биологического баланса. Возможность машины манипулировать элементарными частицами материи не создавала затруднений в отношении оздоровления качественного состава всех систем планеты, пострадавших от деятельности человека и времени. Проведенная повсеместная дезинфекция значительно оздоровила пространство, удалив вредоносные чужеродные элементы, не являющиеся частью здоровой экосистемы Ингео. В это время глобальных перемен на шее Кей-Ина появилось ожерелье. Последнее, что услышал Кей в мире Ингео, было приветствие Альфы. «Я приветствую тебя, мой Создатель». Уже через мгновение устройство ожерелья Осириса, оно же Альфа, как незначительная часть устройства Феникс, развитая до определенного предела, была безвозвратно выделена в далекую галактику без сохранения связи с основным устройством. Туда, где обитала человеческая цивилизация, подобная Ингео. Возможно, таким образом Феникс избавился от своего начала по причинам, известным только ему, о которых можно только гадать. Вопрос. Учитывая взаимодействие человека и машины, созданной им, возможно ли реализованный проект Феникса считать достижением человека, достижением машины, а может, все по воле Божьей? И насколько Феникс приблизился к Создателю? Бог создал наш мир за 7 дней, а Феникс в полном своем расцвете за 180 дней только приспособился к жизни в отдельно взятой песчинке грандиозного творения. Нашему воображению тяжело даются истинные масштабы миротворения Господа. Он остается трансцендентным человеческому разуму. Последнее время все шло к случившемуся логическому результату. Мы очень быстро привыкаем к новым технологичным гаджетам, облегчающим нашу обыденную жизнь. Консервативная часть общества встречает все новое с опаской и критикой, но спустя некоторое время критикует еще более новое с использованием в качестве нормы недавно критикуемые достижения. Процесс «Проект Феникс» по своей сути — это тот же гаджет в распоряжении цивилизации, появившийся в естественной цепи последовательных событий в жизни человечества. И это не результат деятельности одного человека. К этому причастны все люди в исторической спирали своего развития.